Татьяна Осина. «Чёрное зеркало». Пролог. В ночь, когда мокрый снег превращал Москву в грязное стекло, Юлия Артемьева поняла простую вещь. Дешёвое жильё всегда берут не деньгами. Подъезд пах старой краской, сыростью и чужими решениями. На её этаже лампа моргала так, будто у Света тоже есть нервы. В конце коридора висело зеркало. Слишком большое и слишком дорогой рамы для этого дома. Чёрные, тяжёлые, как траур. Юля поймала в нём своё отражение. Тёмные волосы, пальто с мокрыми плечами, взгляд человека, который умеет выживать без помощи. В отражении за её спиной появилась дверь. Её не было в реальности. Юля помнила коридор до сантиметра, потому что привыкла держать всё под контролем. Но в зеркале дверь стояла уверенно. Гладкое чёрное полотно без ручки, а по центру тонкая линия, будто разрез. Юля моргнула. Сделала шаг ближе, и дверь в отражении приоткрылась на палец. Из щели выдохнул серый свет, холодный и плоский, словно утро без солнца. Юля резко обернулась. Коридор был пуст. Вернулась взглядом к зеркалу и увидела, как в серой щели шевельнулось что-то похожее на руку, но слишком вытянутое, слишком нечеловечески спокойное. И вместе с этим пришел шепот. Не в ушах, а внутри головы. Как чужая мысль, которую никто не спрашивал.
«Ты уже подписала».
Юля сжала ключи так крепко, что металл впился в кожу. Она ненавидела такие голоса. Уверенные. Так говорил Антон, когда решал за неё, что ей нужнее. Так говорили люди, которые не спрашивают согласия, потому что считают его формальностью. Замок её квартиры щёлкнул с задержкой, словно колебался, впускать или нет. Внутри было холодно и темно. Юля включила свет, лампочка мигнула и загорелась, обнажая пустую комнату, старую мебель и окно, в котором город отражался мутным пятном. На подоконнике лежал тонкий конверт без марки и без адреса. Просто бумага, будто её положили не руками, а вовремя. На конверте аккуратным почерком было написано её имя – Юлия Артемьева. Она не называла фамилию хозяйки вслух. Она вообще старалась не оставлять фамилию нигде лишний раз. Юля вскрыла конверт. Внутри оказалась фотография, чёрно-белая, старая, будто из архива. Девушка в платье стояла у знакомой двери с той же тяжёлой рамой зеркала в глубине коридора. Девушка была похожа на Юлю так, что стало неприятно. Линия губ, разрез глаз, даже привычка держать подбородок чуть выше, чем нужно. Рядом стоял мужчина в тёмном пальто. Его лицо было наполовину скрыто тенью шляпы, но рука на талии девушки лежала не мягко, а как печать. На обороте была одна строка. «Вернёшь то, что взяла, иначе дом возьмёт тебя». Юля подняла взгляд на окно и в отражении стекла увидела не улицу, а тот же чёрный контур двери без ручки, как в зеркале. Он проступил на секунду, словно кто-то приложил к реальности трафарет, а затем исчез. Секунду она стояла неподвижно, пытаясь уговорить себя, что это усталость, стресс, переезд, что угодно. Но внутри уже поселилось чувство, которое нельзя списать на рациональность. Не страх даже, а знание, что её нашли. Не люди. Сзади раздался звук. Три удара. Не по двери квартиры. По стене, рядом с коридором. Ровные, спокойные. Как у того, кто никуда не торопится. У Юли пересохло во рту. И она поймала себя на мысли, что не хочет подходить к стене, как будто там не бетон, а кожа. Шёпот вернулся, на этот раз почти ласковый, словно обещание.
«Не закрывайся, мне так проще».
Юля сделала то, что всегда делала в опасности. Попыталась разозлиться, чтобы не дать страху управлять. Подошла к стене, прислушалась, положила ладонь на холодную поверхность и почувствовала под пальцами тонкую вибрацию, будто где-то по ту сторону стены кто-то держал ладонь также в ответ. Когда телефон на столе загорелся сам по себе, хотя уведомлений не было, на чёрном экране появилась строка, как сообщение без номера. «Он идёт. Не открывай». Юля не успела ни ответить, ни даже вдохнуть нормально. В дверь квартиры постучали. Три удара. Та же спокойная последовательность. Тот же ритм, как подпись. И за дверью очень близко прозвучал мужской голос. Ровный, незнакомый, но странно уверенный, будто он имеет право говорить с ней на «ты» ещё до знакомства.
«Юля, открой. Я пришёл закрыть твой долг».
Глава 1. Договор без цены. Утро пришло хмурое. Рассветная марева растворилась в серой пелене низких облаков. Юля проснулась тяжелой, свинцовой головой, но с железным решением. Прошлая ночь была ошибкой восприятия. Галлюцинации, порожденные стрессом, недосыпом и давлением нового, чужого пространства. Самый опасный аспект страха, рассудила она ледяным внутренним голосом, который включался в момент кризиса. Это то, что он заставляет мир казаться логичным, но по чужим, извращенным правилам. А Юля ненавидела чужие правила всей душой. Она всю жизнь продиралась сквозь них, оставляя зазубрины. Она приняла ледяной душ в кабинке с покрытой рыжим налетом сантехникой, заварила крепчайший кофе в крошечной турке и натянула свой самый официальный городской костюм. Черный, безликий. Доспехи для битвы с бюрократией. Ей нужно было доказать реальности свою состоятельность. МФЦ встретил ее казенным теплом и унылым гулом. Она получила нужные справки для стажировки в архитектурном бюро. Это ворох бумаг с печатями и подписями был современным эквивалентом магических свитков. Вроде бы подтверждал, что ты существуешь, имеешь право и не представляешь угрозы общественному порядку. Бумаги были тяжелыми, шершавыми на ощупь. Юлия складывала их в папку, ловя себя на мысли, что прислушивается не к шуму толпы или голосам из динамиков, а к тишине между этими звуками. К той самой пустоте, в которой, как ей показалось, прошлой ночью мог прятаться и дышать тот чужой, беззвучный шепот. Затем она отправилась в свою временную штаб-квартиру, сетевую кофейню на углу, где пахло пережаренными зернами и сладкой выпечкой. Устроилась за дальним столиком у стены, воткнула наушники, запустила белый шум и погрузилась в редактирование текстов для корпоративного блога одной IT-фирмы. Слова о синергии и agile-подходах теклись легко и пусто, заполняя сознание безопасным цифровым шумом. Но периодически ее взгляд самопроизвольно отрывался от экрана и фокусировался на собственном бледном отражении в темном мониторе ноутбука, ища движение за спиной. День тянулся, вязкий и бесцветный. К вечеру небо окончательно провалилось, обрушивалось на городом не дождем, а ледяной крупой, которая с сухим стуком била в стекла, застилая мир матовой дрожащей пеленой. Юля собрала вещи и вышла в этот колючий холод. Подъезд ее дома в сумерках казался еще более глубоким и бездушным. Лампочка на лестничной площадке ее этажа, как всегда, мерцала, отбрасывая судорожные прыгущие тени. Юля, промокшая и продрогшая, поднялась на последний пролет, стряхивая с волос капли ледяной воды, и снова увидела его. Зеркало в конце коридора. При дневном свете, проникавшем из окон лестниц, оно не выглядело таким зловещим. Просто большое старое зеркало. Просто отражение грязного пола, потрескавшейся штукатурки и ее собственной фигуры в темном пальто. Но рама... Рама по-прежнему была инородным телом. Тяжелая, резная, из темного, почти черного дерева, она поглощала свет, а не отражала его. Она была слишком дорогой, слишком настоящей для этого места. И перед зеркалом стоял мужчина. Высокий, прямой, застывший в неестественной неподвижности. На нем было длинное темное пальто, насколько она могла разглядеть в полутьме хорошего кроя, но без намека на новизну. На голове не было шапки, и короткие темные волосы лишь слегка отливали влажным блеском, будто он не шел по ледяному дождю, а материализовался здесь из сырого воздуха. Он не смотрел на свое отражение так, как смотрят люди, чтобы поправить волосы или галстук. Он смотрел внутрь зеркала, в саму его глубину, сосредоточенный, почти с клинической интенсивностью, будто рассматривал витрину, где было выставлено что-то глубоко личное, интимное, а, возможно, даже постыдное. Юля замерла на пороге лестничной клетки, рука непроизвольно сжала ремешок сумки. Инстинкт кричал: «Уходи!» Гордость и любопытство пригвождали к месту. Мужчина, словно почувствовав ее взгляд, плавно, без суеты, повернул голову. Его лицо оказалось резким, с четкими скулами и твердым подбородком. Возраст угадать было сложно, где-то между 30 и 45, но на лице лежала печать не лет, а скорее какого-то внутреннего давнего напряжения. Его взгляд был спокойным, проницательным и абсолютно лишенным обычной человеческой суеты. Взгляд того, кто давно привык, что его присутствие вызывает трепет или страх, но перестал придавать этому какое-либо значение. Это был инструментальный взгляд наблюдателя. «Вы кому?» Голос Юли прозвучал резче, чем она планировала. Она намеренно вложила в него вызов, почти дерзость, чтобы скрыть внезапную сухость во рту. Мужчина не моргнул.
«К вам»,
— ответил он. Голос был ровным, бархатно-низким, без эмоциональных модуляций.
«Юлия Артемьева».
«Не Юля. Не молодая женщина. Полное имя, произнесенное с невозмутимой точностью. И в этот момент внутри Юли что-то не сжалось от страха, а заледенело от чистой концентрированной злости. Ее имя здесь, в этом городе, в этом доме, знали только две сущности. Хозяйка квартиры, старуха с потухшим взглядом и безликий документ, договор найма. Больше никто. «Мы знакомы?» Выдавила она, делая шаг вперед, внутрь коридора. Расстояние между ними сократилось. Он чуть склонил голову на бок, будто изучая редкий экземпляр.
«В каком-то смысле?»
Уголки его губ на миг дрогнули, имитируя улыбку. Улыбка не дошла до глаз, не согрела лицо. Она была формальностью, данью человеческому ритуалу, которому он не придавал значения.
«Меня зовут Марк».
«Марк? Кто?» Настаивала Юля, чувствуя, как учащенный стук сердца отдаётся в висках. Она сжала сумку так, что костяшки пальцев побелели.
«Тот, кто закрывает долги», —
произнес он так же просто и буднично, как если бы сказал «инженер» или «бухгалтер».
«И открывает двери».
Юля фыркнула коротким резким звуком, тщательно следя за своим дыханием. «А я долги не беру», — отрезала она, глядя ему прямо в глаза. «И двери открываю своими ключами. У меня их полный набор». Он сделал шаг навстречу. Теперь расстояние между ними сократилось до 3 метров. От него потянуло волной запахов. Холодный, почти морозный воздух, словно он принес с улицы не просто холод, а его суть. Едва уловимая нота мокрой шерсти дорогого сукна и что-то еще едва различимое, но навязчивое. Пыльный, сухой аромат старых, но редко открываемых книг, хранящихся в глухих архивах. Запах времени, остановившегося и покрытого слоем пыли.
«Вы взяли квартиру», —
констатировал Марк, не повышая голоса.
«Не задавая вопросов ни о скидке, ни о хозяйке, ни о том, почему здесь так тихо».
«Квартира и квартира. 4 стены, крыша, санузел. Деньги. Вот мои единственные вопросы. И я их задала», — парировала Юля, но внутри уже копошился червячок сомнения. Она действительно не спрашивала. Ее устроила аномально низкая цена и молчаливая хозяйка. Это было похоже на сделку.
«Здесь цена не в деньгах», —
сказал Марк, и в его голосе впервые прозвучала тень чего-то не угрозы, а констатация фундаментального закона, вроде закона тяготения. Юля собралась с язвительным ответом, но ее взгляд, словно против ее воли, скользнул к зеркалу за его спиной. И она увидела несоответствие. На секунду. Всего на долю секунды отражение Марка в зеркале запоздало. В реальности он стоял, слегка склонив голову, руки вдоль тела. В зеркале же он все еще был обращен к стеклу, и его отраженная рука была чуть приподнята, кончики пальцев почти касались поверхности, будто он только что проводил по ней линию или ощупывал невидимую границу. В реальности его рука была неподвижна и опущена. Юля резко моргнула, как будто пытаясь стереть оптический обман. Когда она снова открыла глаза, отражение в зеркале синхронизировалось с реальностью. Марк стоял как прежде. «Что вам нужно?» — спросила она, ее голос потерял прежнюю сталь. Стал тише, настороженнее.
«Ничего, что вы не смогли бы дать», —
ответил Марк, и его взгляд стал отстраненным, будто он прислушивался к чему-то далекому. Может, к стуку в стенах, может, к чему-то иному.
«Но сначала вы должны понять, что именно вы подписали и почему дом выбрал именно вас».
«Дом не выбирает», — снова заговорила в Юле прагматичная рациональная часть. «Дом – это бетон, кирпич, проводка и трубы. Он не обладает сознанием». Марк посмотрел на нее с таким выражением, будто она только что наивно заявила, что земля плоская. В его взгляде была не снисходительность, а легкая, холодная жалость к ее неведению.
«Тогда завтра»,
– произнес он четко, отчеканивая каждое слово.
«Ровно в 9 вечера выйдете к подъезду. Ни раньше, ни позже. Без свидетелей, без друзей. И оставьте дома вашу привычку все контролировать. Она вам не поможет».
«А если нет?» — вырвалось у Юли, хотя внутри все уже сжималось от предчувствия.
«Тогда вы продолжите видеть то, что видели, и она, в свою очередь, начнет видеть вас все лучше и лучше».
Он сделал крошечную, но насыщенную паузу. Воздух между ними казался густым.
«Вы не одна в этой квартире, Юля. Вы никогда в ней и не были одной».
Он не стал ждать ответа. Просто развернулся, и его тень, удлиненная и черная, метнулась по стене. Он пошел к лестнице, его шаги были бесшумными, несмотря на каменные ступени. На полпути к спуску он остановился, не оборачиваясь. Его силуэт четко вырисовывался на фоне тусклого света из окна лестничной клетки.
«И еще».
Его голос донесся чуть приглушенный расстоянием, но не потерявший четкости.
«Не открывайте конверты, которые появляются сами. Даже если на них написано ваше имя. Особенно, если на них написано ваше имя. Некоторые письма пишут не руками».
И он исчез вниз по лестнице, растворившись в полутьме. Словно его и не было. Юля стояла неподвижно, пока последнее эхо его шагов, или ей лишь показалось, не угасло в глубине дома. Только тогда она смогла пошевелиться. Ноги были ватными. Она медленно подошла к своей двери. Ключ в ее пальцах дрожал, скользя по металлу замочной скважины. Она вставила его, повернула. Замок щелкнул. Тот самый. Точь-в-точь такой же сухой, четкий щелчок, который она слышала ночью перед появлением шепота. Дверь отворилась, впуская запах пустоты, пыли и чего-то сладковато-затхлого. Юля переступила порог и прислонилась спиной к закрытой двери, слушая гулкую тишину квартиры. И тут, сквозь накатившую усталость и остаточный страх, пробилось другое, неожиданное чувство. Это не было желанием сбежать, собрать вещи и умчаться на другой конец города. Нет. Это было острое, колючее, почти химически чистое любопытство, смешанное с вызовом. Кто этот Марк? Откуда он знает? Что за игра здесь идет? И почему рядом с ним было так невыносимо страшно, но в то же время странно спокойно? Как бывает спокойно на краю пропасти, когда уже принято решение прыгнуть и осталось лишь оттолкнуться? Она посмотрела в темноту комнаты, на смутный белый прямоугольник окна. И впервые за долгое время почувствовала не парализующий ужас перед неизвестностью, а напряженное, готовое к действию ожидание. Завтра. 9 вечера. У подъезда.